Картина дня на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это прямой эфир телеканала и радиостанции «Комсомольская правда». В ближайшие 46 минут обсудим самые важные резонансные события уходящего дня. Меня зовут Александр Яковлев. И прежде всего я хотел бы с удовольствием и с почтением представить нашего сегодняшнего гостя. Народный артист России, президент Славянского творческого союза «Золотой Витязь», член Президиума Общественного совета при Министерстве культуры, член Патриаршего совета по культуре, член правления Союза кинематографистов. И это не полный список регалий нашего сегодняшнего гостя. Николай Бурляев. Гость нашего эфира сегодня. Николай Петрович, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию.
Добрый вечер.
Ну и, наверное, уже по традиции начнем обсуждение главных тем сегодняшнего дня, событий политических. Владимир Путин, президент страны, сегодня провел прямую линию. Она продолжалась почти 4 часа. И в отличие от предыдущих 11, почти половина прямой линии была посвящена не вопросам жилищно-коммунального хозяйства или не вопросам внутренней политики, а прежде всего политике внешней и трагическим событиям на востоке Украины. Впрочем, давайте послушаем, что же заявил верховный главнокомандующий, комментируя трагедию на востоке соседней страны.
Сейчас мы слышим, извините, пожалуйста, сейчас мы слышим призывы к тому, чтобы люди на юго-востоке сложили оружие. Но я своим партнерам говорю, это правильный, замечательный призыв. Но тогда армию оттащите от гражданского населения. То есть совсем с ума сошли. Танки, бронетранспортеры, я смотрю на экран, пушки тянут. Против кого пушки-то тянут? Совсем обалдели, что ли?
Система залпового огня.
Значит, система залпового огня, самолеты летают, боевые, сушки летают. Совсем сбрендели, что ли? Значит, а потом еще чего? Подходят вооруженные отряды националистов. Хорошо, на востоке разоружаться. Хорошо, даже, предположим, армия отойдет. А отряды националистов почему до сих пор не разоружили? А потом скажут, что мы ничего не можем с этим поделать. Так как можно заставить людей на востоке сложить оружие? И тем более, что на их сторону переходят и бойцы Беркута, значит, сотрудники Министерства внутренних дел, и даже некоторых воинских формирований. Не здесь решение вопроса. Вопрос должен быть решен на пути поиска компромиссов и обеспечения законных интересов этих людей.
Ну, к компромиссу никто не готов. С кем договариваться? Вы говорите, должны быть гарантии. А с кем? Соединенные Штаты, Запад, лидеры Евросоюза, самопровозглашенная майданная власть. Кто? С кем договариваться?
Договариваться с теми, кто считает себя властью сейчас в Киеве.
Ну что ж, Александр Кот, спецкор «Комсомольской правды», сейчас с нами на связи. Александр, добрый вечер.
Не Александр, Дмитрий.
Дмитрий Стешин. Ну, с Дмитрием Стешиным они находятся на востоке Украины. Дмитрий, здравствуйте. А Дмитрий, где вы сейчас конкретно находитесь?
Значит, мы сегодня были на, в прессе уже это назвали захватом, но на самом деле просто колонна мирных граждан, большинство старики да молодежь с георгиевскими ленточками, с флагом Донецкой Республики, зашли в аэропорт до Донецка и потребовали от руководства аэропорта объяснить, почему в аэропорту, ну, по сути, издеваются над российскими гражданами, заворачивают журналистов. Наверное, несколько сотен таких случаев было. Были вообще некрасивые истории, когда месяц назад у журналиста Вестей забрали удостоверение, а потом нашли это удостоверение в сожженной машине под городом Славянском во время этой известной событий. Вот.
А Дмитрий, как-то обсуждается прямая линия с Владимиром Путиным, и следили ли за ней на востоке страны?
Следили с огромной надеждой. К сожалению, я не могу сказать подробности, но по поводу прямой линии я просто не говорил об этом с людьми. Сейчас мы находимся в центре Донецка, а сейчас должен состояться марш за единую Украину. Это сторонники, скажем так, киевских властей. Причем, значит, здесь есть группа представителей, ну, преподавательского института состава, ректоры учебных заведений, которые находятся на жестко прокиевских позициях. Они должны вывести на улицы студентов. Ожидаются драки и провокации.
Дмитрий, вот сейчас мы видим на экранах картинку, которую вы сегодня днем передавали передали нам. Вот я вижу флаги Донецкой Народной Республики. Это марш. Да. Вот что это за марш? Расскажите поподробнее нашим телезрителям и радиослушателям.
Это был марш на аэропорт. Группа людей дошла до аэропорта, рассредоточилась по зданию. Потом, значит, потребовали представители правительства Донецкой Народной Республики Леонид Баранов потребовал представителей аэропорта, руководства переговорить. Вот, мы разговаривали, я присутствовал при этой встрече с замдиректором аэропорта, с таможенником, но как бы ключевой фигурой, которая отвечает за пропуск людей в Донецкую Республику из России, а пограничника, его у нас не было. Вот его сейчас ждут люди, значит, договорились о том, что работе аэропорта никто мешать не будет. Вот, приехавшие народ рассредоточился по залу ожидания, подтянулись еще представители самообороны в камуфляже, но без оружия, разумеется, вывесили над входом флаг Донецкой Республики. И вот ждем представителей пограничников, которые подчиняются напрямую Киеву, которых, собственно, и зависят все эти проблемы.
Дмитрий, новость последних часов. Госпогранслужба Украины официально ввела запрет на въезд в страну для россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Лица, подпадающие под этот возраст, не смогут попасть на территорию Украины ни на одном из видов транспорта. Что говорят? Вообще известно ли об этом уже на Донбассе? И что говорят по этому поводу?
Да, известно. Я думаю, что именно это известие и спровоцировало, собственно, руководство Донецкой Республики взять под контроль аэропорт. В противном случае сюда просто не попасть. И еще вот, насколько я знаю, возникли большие проблемы с продажей билетов железнодорожных, потому что они же основываются на взаиморасчетах между государствами, между железными дорогами России и железными дорогами Украины. С Украины перестали приходить деньги за проданные билеты, и в общем, тоже ситуация такая сложная.
Спасибо. Дмитрий Стешин, как и Александр Кот, сейчас находится в Донецке, на востоке Украины. Николай Петрович, как вы оцениваете происходящее и как вы оцениваете реакцию Владимира Путина на происходящее?
Как может оценивать происходящее нормальный человек, в котором течет украинская кровь? Мои предки – запорожские казаки. Я оттуда. И когда один из моих приятелей, очень больших украинских актеров, вдруг где-то при встрече, мы обнялись, это было здесь, в России, какое-то время тому назад, 3 года, вдруг он мне говорит: «Да мы разные народы». Я говорю: «Кто? Мы с тобой? Мы чуть ли не из, наши предки из одного места. Каким образом мы разные?» Вот это им вбили, что разные народы.
А вбил кто?
Кто вбил, да все те, не, в общем, странные правители, которые были на Украине все вот эти годы. От первого предателя славянского мира Кравчука, который посмел вместе с Ельциным и Шушкевичем на троих распилить единую неделимую Русь, я лично уверен в том, и с этим я живу, и с этим я уйду из жизни, что мы единый народ. Как говорил Тютчев, но все же братья мы родные, вот-вот что не прощай, вот-вот что ненавидят в нас. Вам не прощается Россия, России не прощают вас. Мы один народ, у нас одна мать. Русские, украинцы, Беларусь. Вот помяните слово мое, учитывая то, что все процессы идут очень быстро. Через 3 года, может быть, 2, может быть, 5, мы вновь будем единым народом.
Но при этом украинские военные направляют орудия на граждан Украины, на своих соотечественников. И вот Александр Кот, Дмитрий Стешин рассказывали, и женщины там присутствуют. То есть на женщин украинские военные по приказу Турчинова и компании направляют орудия. Вот как такое могло произойти? Как
мы, ну, видимо, они учились у нас. У нас это тоже было в 93-м году, когда Ельцин спьяну расстрелял законно избранный парламент из пушек. Ну, они поглядели.
20-летие трагедии мы в прошлом году.
Да, они поглядели, значит, можно. И вот и мы также избрали бандит, нелегитимное правительство, патологических личностей, как говорит книга вечная, лица их свидетельствуют против них. Вы посмотрите на лица Яценюка и Турчинова.
Яценюк, Турчинов, Тимошенко, Порошенко – это вот их воля, это их желание, или они марионетки в чьих-то руках?
Конечно, они марионетки, их ведут. Даже какое-то время и предшествующий президент Янукович, он тоже начал заигрывать с Западом, потому что их ведет Запад. А у Запада цель – оторвать Украину от России. И я вот сейчас, глядя на все это, я вспоминаю, что мне говорил сербский президент Радован Караджич 17 лет тому назад, когда об этом еще не было речи. Я был у него в Пале в Сербии. И вдруг этот поэт, умница, медик, интеллигент, вдруг мне говорит, эту фразу я запомнил, от того, с кем будет Украина, зависит будущее планеты. Если Украина будет с Россией, это будет один мир, если с Западом, это будет другой мир. И теперь нужно оторвать, чтобы в центре, так сказать, нашего общего плацдарма поставить базы. Это им нужно, а не украинский народ. Зачем
система
им нужно?
ПРО, военные базы.
Конечно. А в Косово что было? Это проходили. Не албанцы были нужны, а базы, и они ее поставили. База, которая контролирует на все части света. И был такой эпизод, это было показано. Летчик американский, натовский, летит и видит колонну албанцев, которые пошли обратно на Косово, потому что они крестьяне, май месяц, нужно сеять и так далее. Он говорит, я вижу мирных жителей, албанцы. Ему говорят оттуда, атаковать. И он уничтожил всех. Им плевать на всех.
Почему-то
на
Запад на это внимание не обращает. О истинных причинах заказчиков происходящего на Украине говорил сегодня и Владимир Путин о российско-украинской дружбе. Давайте послушаем прямо сейчас.
Желание поссорить Россию и Украину, разделить, растащить единый, по сути, народ, оно уже является предметом международной политики на протяжении столетий. Столетий просто. Если вы вспомните, посмотрите на высказывания лидеров белого движения, то поймете, что несмотря ни на какие противоречия политического характера с представителями большевиков, они никогда не допускали даже мысли о возможном разделе между Украиной и Россией, потому что всегда считали, что это часть единого общего пространства и что это единый народ. И они были абсолютно правы. Но сегодня так случилось, что мы живем в разных государствах, вот это, к сожалению, это политика раздела, растаскивания, ослабления и одной, и другой составляющей этого общего народа. Она продолжается. Достаточно в мире сил, которые побаиваются нашей мощи, как один из наших государей говорил, нашей огромности. Поэтому стараются размельчить. Это известно, посмотрите, что с Югославией сделали. Разрезали на маленькие кусочки, так, а теперь там манипулируют всем, чем можно только манипулировать. А там уже можно манипулировать практически всем. Вот, в принципе, то же самое хотят сделать, видимо, кое-кто и с нами. Но если вы посмотрите на то, что происходит, вы и сами ответите на свой вопрос о том, кто это делает.
Ну что ж, вопрос, который обсуждается и в нашем эфире, и, наверное, по всей стране. России-то что делать, Николай Петрович? Потому что этот вопрос был задан Путину, и надо сказать, что точки в ответе Владимир Путин не поставил. Сейчас вмешиваться не стоит, но такая возможность у президента есть.
Значит, прежде одна ремарка. Можно подумать, что я договорился с Путиным о том, о чем я перед ним говорил. Я не видел...
Николай Петрович не видел, да.
Я не видел днем всего этого, не слышал по радио. Я был занят творчеством, я стоял перед кинокамерой с утра и вот до сих пор.
То есть вы впервые услышали сейчас вот то, что Владимир
Путин... И я вижу, что он абсолютно так же думает. Так что я думаю, что он на правильном пути. А что делать нам, что делать России? Ну, я тут полностью, я доверяю здравому смыслу нашего президента.
Сейчас вмешиваться стоит или нет?
Это он сам поймет. Нужно или нет? Он все правильно делает. Он не делает резких движений, пугающих весь мир. Не делает то, что понимает, что народ поднялся. Ну что они могут? Это уже фарс на Украине. Подтягивают силы, БТРы бросают, люди переходят на сторону, так сказать, людей нормальных, понимаете? Они сами разберутся, но невозможно. Есть чувство правды в сердце человека, говорил Лермонтов. Есть чувство правды. Вот сейчас люди все больше понимают. Запад, правда, закрывает глаза на все.
Ну, любопытно, что западные СМИ продолжают утверждать в один голос, что события на востоке Украины инспирированы российскими спецслужбами. Комментировал это сегодня и Владимир Путин, и параллельно прокомментировал это министр обороны Сергей Шойгу. В Минобороны с глубоким удивлением восприняли утверждение о том, что подразделения российского спецназа якобы причастны к происходящему на юго-востоке Украины. Трудно искать черную кошку в темной комнате, заявил Шойгу, комментируя подобные заявления, особенно если ее там нет. Это тем более глупо, если эта кошка умная, смелая и вежливая. Сергей Шойгу, министр обороны. Конечно же, обсуждалось сегодня и историческое событие. Вновь вспоминаем 18 марта, день воссоединения России, Крыма и Севастополя. Вот что по этому поводу заявил президент нашей страны.
Риски заключались прежде всего в том, что угрозы в отношении русскоязычного населения были абсолютно конкретными и осязаемыми. Именно это побудило народ Крыма, граждан, которые там проживают, задуматься о своем будущем и обратиться к России за помощью. Но именно этим и мы руководствовались. Я уже говорил в своем выступлении недавнем в Кремле о том, что Россия никогда не планировала никаких аннексий и никаких военных действий в Крыму. Никогда. Наоборот, мы исходили из того, что мы будем строить наши межгосударственные отношения с Украиной, исходя из сегодняшних геополитических реалий. Но мы также всегда думали и надеялись на то, что наши люди, русские, русскоязычные граждане Украины, будут проживать в комфортных для себя политических условиях, в комфортной обстановке. И не будут никак притесняться, им не будут угрожать. Вот когда возникла именно такая ситуация, ситуация с возможными угрозами и притеснениями, и когда народ Крыма начал говорить о том, что он стремится к самоопределению, тогда, конечно, мы и задумались о том, что нам делать. И именно тогда, а не какие-то там 5, 10, 20 лет назад, было принято решение о том, чтобы поддержать крымчан. Ничего не готовилось, все делалось, что называется, с колес, исходя из реально складывающейся ситуации и требований текущего момента.
Ну, я напомню, в гостях у нас сегодня народный артист России Николай Бурляев. Николай Петрович, но вы не просто сторонний наблюдатель за этим событием. Я знаю, что вы были в числе тех, кто одним из первых подписал письмо в поддержку Владимира Путина и в поддержку воссоединения России, Крыма и Севастополя. Как вам эти слова Владимира Путина и как вам все то, что мы наблюдали в марте и сейчас продолжаем?
Вы знаете, для меня это трагедия, естественно. И вы знаете, что вот я президент кинофорума «Золотой Витязь». Это всеславянский кинофорум. Это и театральный форум, и литературный. И всех славян 22 года я держу в объятиях. И украинских тоже. Лучшие украинские артисты все эти 22 года были нашими самыми дорогими гостями. Сейчас вдруг мне оттуда звонит актриса, прекрасная актриса, сестра моя. Это народная артистка Украины Недашковская Раиса. Замечательный человек, такая мамка. Как она провозила сербов, когда их бомбили, принимала на границе в ЧОПе, и через Украину провозила в Россию, кормила их как мать. И вот 22 года мы вместе, и вдруг она мне звонит: «Коля, я иду сейчас на Майдан, я буду говорить. Коля, останови Путина, стреляют наших мальчиков». Я говорю: «Раиса, милая, мы это все проходили в 93-м году. Ты вспомни, когда брали Белый дом, убили нашего с тобою товарища, оператора Сидельникова, который просто был за камерой и снимал Белый дом. И сзади из американского посольства ему всадили в шею пулю. Третья сила работала у нас здесь, и третья сила работает там, чтобы стравить кровью армию и народ. Ну, у нас это не получилось, у них, вот они пытаются это сделать».
Ну, а с Крымом-то что?
С Крымом все нормально, русская эта территория была, есть и будет всегда. 23 года им пригибали головы, мол, ну, давайте по-русски, не говорите, живите и так далее. А, ну, они потерпели, русские люди долго терпят. А потом взяли и сами эту голову выпрямили. И Путину оставалось только этот факт легализовать.
Потому что это... Но на Западе, на Украине, и некоторые политики оппозиционные в нашей стране говорят о том, что это аннексия, это оккупация, Крым часть Украины и так далее.
Вы знаете,
далее,
давайте тут поставим точку очень жирную на «д» по поводу наших двойных граждан, по поводу нашей пятой колонны.
Вы их называете двойными гражданами,
ну,
пятой колонны?
Их очень много, двойных граждан, из тех, кто поднимает этот голос. Вообще, как быть двойным гражданином, я не понимаю. Как говорит Библия, или ты одному угождаешь, а другому ты не радеешь. Как это можно на двух стульях сидеть? Так вот, что и о них, об этой пятой колонне, говорилось классиком поэзии в XIX веке, другом Пушкина Языковым. Вам наши лучшие предания смешно, бессмысленно звучат. Могучих прадедов деяния вам ничего не говорят. Их презирает гордость ваша, святыня древнего Кремля, опора, сила, крепость наша, ничто вам. Русская земля от вас не примет просвещения. Вы страшные, вы влюблены в свои предательские мнения и святотатственные сны.
Слова актуальны сегодня.
Абсолютно актуальны. Они тогда были, вот эти вот люди, и сейчас они есть. Причем они и у нас есть, и в Союзе были. Кинематографистов, ну, там, вышло 10 человек, шуму устроили, будто сотни
вышло.
Было
много, это точно. Ну что ж, об этих людях говорил и военный обозреватель «Комсомольской правды», задавая вопрос Виктор Бронец, задавая вопрос Владимиру Путину. Может быть, даже слишком жестко. Впрочем, давайте посмотрим и послушаем вместе с вами прямо сейчас.
Добрый день, Владимир Владимирович. Сначала небольшая ремарка. Дорогие друзья, я бы просил всех вас, и тех, кто нас сегодня слушает, и кто сидит в этом зале, не использовать слова «зеленый человечек». Мне кажется, что это оскорбительно для людей, которые служат государству и которые здесь сидят, в зале. Пусть этим термином останется для истории, для той кучерской манеры обращения с солдатами и офицерами, которая была при Васильевой и Сердюкове. Спасибо. А теперь мой вопрос вам, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, за последние два десятка лет трудно назвать событие, которое бы вселило в сердцах миллионов россиян такой могучий заряд не картонного, не плакатного патриотизма, а истинного патриотизма, который помог сплотиться и народу, и армии. И это наш самый дорогой национальный скарб. И что же мы видим с другой стороны? С другой стороны мы видим, как разномастные либеральные хомячки пытаются вгрызаться своими гнилыми зубками в эти опоры нашей национальной гордости. Да, конечно, конечно, у людей может быть разное мнение. Но я не понимаю, какое может быть другое мнение, когда 2,5 миллиона людей просятся стучаться в нашу дверь. А мы что сказать, ребята, отвалите, нам и так в России живется с большой проблемой. Нет, мы христиане, мы русские, мы россияне. Мы открыли дверь и сказали, идите домой, вернитесь, и мы будем жить вместе. Потому к вам вопрос, Владимир Владимирович. Мы прекрасно видим эти марши, провокационные марши, которые несли плакаты «Нет войне». Я хотел бы спросить вот этих людей, провокаторов, которые ходили по Москве, размахивали плакатами «Мы против войны», где эта война в Крыму? Где, покажите мне, то, что сегодня творится на Юго-Востоке? А если бы Крым мы не вернули в родные пенаты, сегодня бы Крым превратился в большой Майдан или то, что мы видим сегодня на Юго-Востоке? Владимир Владимирович, мне кажется, стоит сегодня большая государственная задача уметь защищать наши победы. И победу в Великой Отечественной войне, и вот эту, другую, общенациональную победу, за ответственность перед которой мы несем перед собой и перед потомками. Спасибо вам большое.
Благодарю вас за вашу позицию, принципиальный подход к вот этим чувствительным проблемам и вопросам. Я думаю, что вы вправы, но дискуссию мы с вами должны вести с помощью других инструментов. Здесь, с одной стороны, нельзя, конечно, называть людей, которые внесли существенный, если не решающий вклад, создание условий для волеизъявления. Это наши военнослужащие. И я уже об этом говорил, что они действовали очень мужественно, решительно и очень профессионально.
Ну что ж, вот такой вот диалог между президентом России Владимиром Путиным и военным обозревателем «Комсомольской правды» Виктором Баранцом состоялся несколько часов назад. Как вам этот диалог?
Ну, потрясающе. Полковник все правильно говорил. Эмоционально, ясно и доходчиво. И я бы это еще дополнил, если бы он опять-таки припомнил бы Языкова. У него вот то, что я вам читал, оканчивается так. Значит, замрет неверный ваш язык, крепка, надежна Русь, святая и русский Бог еще вели.
Ну вот Виктор Баранец в своем обращении, в своем вопросе вспомнил тему пересмотра итога Великой Отечественной войны. Вам этот вопрос близок, потому что ваши роли, да, были связаны с этой темой, и история каждой нашей семьи связана с этой великой темой. Вот когда немецкие журналисты предлагают убрать памятник и танки из Тиргартена, центра Берлина, памятник жертвам Великой Отечественной войны, когда в России все чаще и чаще разворачивается дискуссия, ну и не такие плохие бандеровцы, и, может быть, и стоило сдать Ленинград, и так далее, и так далее, и так далее. Вот все-таки это какая-то тенденция в нашем обществе или ну, просто скандальное высказывание, на которое и обращать внимания не стоит?
Ну, это тенденция вот этой самой маленькой части нашего общества, которую очень точно уже обозначили, пятой колонны. Эта тенденция и есть.
Но а их... цель какова? Зачем вообще?
Ну, какова цель? Ну, какова цель у сатаны? Уничтожить мир и улететь на обломках, как говорит один учитель. Я вот тоже думаю, зачем это нужно сатане? Зачем вам это нужно, интеллигенты, живущие здесь, воспитанные тут? Зачем вы это делаете, когда уже всем ясно, что такое отечественная-то война? И подвиги героев, допустим, моего Ивана из Иваново, детство разведчика. И это был бы подвиг Андрея Тарковского. Я все время почему... И я думал, почему Андрей взял за эту тему о войне? Что это, конъюнктура? А ведь он-то был такого же возраста, как мой герой Иван во время Отечественной войны. И он бы мог пойти в тыл врага и защищать Отечество. Этого им не понять.
Ну, к сожалению, не все темы успели затронуть во время горячей прямой линии, которая в некотором смысле действительно получилась горячей. Может быть, не удалось поговорить о культуре, об этом практически не вспоминали, за счет, ну, разве за единственным исключением. Главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», наша коллега Ирина Прохорова, спросила Путина о гонениях на деятелей культуры, на ее взгляд. Она, по ее мнению, в последнее время имеет место быть, я процитирую, «гонение на деятелей культуры с другой позицией. Современное искусство, культура загоняется в жесткие рамки идеологии, а людям, придерживающимся иных точек зрения, отказывается в звании патриота». В связи с этим она поинтересовалась, не кажется ли Путину, что подобное внутреннее ожесточение, которое подпитывается политиками, подрывает основы национальной культуры. Вот как уж кого-кого, Николай Бурляев, наверное, более всех остальных имеет право называться деятелем культуры, какое-то давление ощущаете или нет? Или, может быть, на кого-то из ваших коллег?
Вы знаете, было давление до того, как Путин мудро не посоветовал задуматься о выработке основ государственной культурной политики, потому что ее у нас не было все эти там 25 перестроечных лет. Делай, чего хочешь. И вот при таком отношении государства, допущенное не Путиным поначалу, он просто долго не выходил за рамки, так сказать, а его предшественниками. Мол, сами делайте, что хотите. И вот, делая, что хотим, мы понаворотили столько, что за эти 25-то перестроечных лет поползла вверх кривая преступности, наркомании, самоубийств, всех пороков, гомосексуализма, педофилии, ну, все полезло. Потому что нет культурной политики.
Но вот все-таки имеет ли место гонение?
Гонений нету никаких. Но почему Прохорова сейчас заранее предчувствует какие-то гонения? Просто что я вижу? Я вижу то, что отныне Министерство культуры не будет давать государственные премии, как было 2 года тому назад, фалосу на Санкт-Петербургском мосту. Поддерживать те коллективы и ту патологию, которую поддерживали. Просто этого не будет. А гонений не будет.
Но вам не кажется, многие уверены, что деятелям культуры, которые поддерживают курс Владимира Путина и лично Владимира Путина, работает легче, проще, чем деятелям культуры?
Кому проще работается? Мне проще работается, когда Минкульт выдает по крохам, чтобы мы просто не померли с голоду, на международный кинофорум «Золотой Витязь», который 22 года идет в авангарде этого процесса. Мы 22 года тому назад провозгласили девиз, который должен стать зерном вот этой новой культурной политики. А девиз такой: «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Если этот фильм поддерживает, вот, если он соответствует этому девизу, я бы давал ему деньги.
Ну что ж, прямая линия с Владимиром Путиным оказалась уже 12-й по счету, уже по традиции Владимир Путин давал обещание, в частности, дал обещание разобраться со звонком врача, который рассказал о чудовищном уровне зарплат. Любопытно, что некоторые, опять же, скептики уверены, ну, обещания никто не выполняет. Мы решили проследить за судьбой жительницы Омска, которая в прошлом году пожаловалась Путину на работу, в кавычках, работу управляющей компании. Прошел год, и что в итоге? Давайте посмотрим прямо сейчас.
83-летняя омичка из поселка Береговой Алевтина Рапацевич стала известной в апреле прошлого года, когда в прямом эфире задала свой вопрос президенту. Пенсионерка пожаловалась на управляющую компанию, которая, по ее словам, присвоила себе деньги местных жителей по квартплате. Именно поэтому бабушка создала свою управляющую компанию. Обращение к Владимиру Путину помогло. Местные чиновники сразу же забегали. Уголовное дело против одного из руководителей организации возбудили на следующий день после эфира. Но решением суда она осталась недовольна.
Он же украл.
Сколько?
Огромную сумму денег.
Вы говорили о сумме 20 миллионов.
Правильно, я так и говорю, и сейчас говорю. Они мне никто не сообщили, чтобы приехать на суд. По крайней мере, они должны были в качестве свидетеля пригласить.
Бабушка говорит, долгое время пытается объяснить омским чиновникам, что управляющая компания в поселке должна быть одна. Из-за этого жители Берегового разделились на два лагеря.
Война идет. Хоть и теперь надо что, мне обратиться к Путину? Что дайте нам провести референдум.
После эфира с главой государства к Алевтине Рапацевич потянулись ходоки со всей страны с просьбой помочь в борьбе с чиновниками. Не раз путинская бабушка помогала решить проблемы и жителям родного поселка. Бесконечные обращения во все инстанции, говорит Рапацевич, обернулись против нее. Пенсионерка считает, она теперь для чиновников враг номер один. Поэтому Алевтина Васильевна написала президенту новое письмо. В нем она просит устроить проверку всем омским чиновникам, которые не хотят работать. Лично приехать к Владимиру Путину не получилось, подкачало здоровье. Тем не менее, пожилая омичка обещает продолжать обивать пороги кабинетов высоких чиновников. Говорит, не сколько себе хочет помочь, сколько другим людям. Станислав Мухин, Татьяна Эйхман, Полина Сердобольская, «Комсомольская правда», Омск.
Ну что ж, мы возвращаемся в студию. Николай Петрович, возникает ощущение у меня, что да, Путин все-таки общепризнанный лидер, да, он пользуется массовой поддержкой людей. Но что чиновники на местах творят, сложно даже понять. Это беспредел, пожалуй, это самое мягкое, что можно сказать. И в данном случае. Вот почему не могут, вот почему мы об этом говорим уже какой год?
Ну, все-таки 25 лет. Мы создавали вот этот чиновничий новый аппарат. И, кстати, это не только в Омске такие чиновники, это и у нас.
Не все, конечно, давайте скажем, что
не все. Конечно, не все. И у нас в Министерстве культуры еще идет инерция, оставленная нам от разрушителя культуры Швыдкова. И сейчас там еще работают люди, которые поручают миллиардные проекты, допустим, такому казусу, как инновационные центры культуры. Когда я об этом узнал, я член президиума общественного совета министерства, я говорю, а что это за инновационная культура? Такой культуры нет в природе. Путин издал указ о строительстве 50 центров культуры. И вот сейчас мы этим занимаемся, тем, чтобы наполнить им их той продукцией, которая будет поднимать душу.
С федерального на муниципальный уровень. Как сделать так, чтобы на муниципальном, вот на местном уровне чиновники работали, а не воровали прежде всего?
Вы знаете, это очень трудный вопрос. Я не чиновник, я не знаю, что
выход
бы я бы делал.
Выход есть вообще? Или если Путин с этим справится, то уже никто не справится?
Путин не справится, но я думаю, что это губернатор Омской области, а он прекрасный человек, я его знаю, услышит на сей раз. Потому что не все доходит, что-то отслеживает, что-то нет, и поймет, что нужно продолжать эту линию дальше. И поможет.
Ну что ж, возвращаемся к событиям на востоке Украины. Точнее, подробнее поговорим о реакции во всем мире. Сегодня ведь в Женеве прошла встреча в четырехстороннем формате, встреча, в которой принял участие министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Там были представители ЕС, был представитель США и самопровозглашенные представители киевских самопровозглашенных властей. О чем договорились, узнаем от Андрея Баранова через несколько секунд. Новости одной строкой. Лавров и Керри провели встречу в Женеве. Это была четырехсторонняя встреча. Добавлю, НАТО приняло пакет военных мер в ответ на украинский кризис. ЕС согласился на консультации с Россией по поставкам газа на Украину. Ну, обо всем по порядку. Андрей Михайлович Баранов, замредактора отдела политики издательского дома «Комсомольская правда». Я надеюсь, с нами уже на связи. Андрей Михайлович, добрый вечер, если вы нас слышите и видите.
Да, я вас прекрасно слышу. Добрый вечер. Дело в том, что встреча в Женеве еще продолжается.
Продолжается.
Уже 4 часа идут переговоры за закрытыми дверьми или дверями. Пока еще не вышли участники переговоров к журналистам. Лавров и Керри перед началом этих переговоров провели двустороннюю встречу, но пока что она проходит в четырехстороннем формате. Помимо госсекретаря США и нашего министра иностранных дел, участвует также министр иностранных дел, назовем его так, Евросоюза Кэтрин Эштон и глава МИД Украины Андрей Дещица. Как говорят источники, послушивающие у дверей, пока прийти к компромиссу не удается. Западные страны настаивают на легитимизации временного правительства Украины. Российская сторона отвергает эту точку зрения. Но в любом случае, это только пока первый раунд переговоров. Вот пока такие сведения из Женевы.
Ну что ж, сегодня во время прямой линии Владимир Путин рассказал чудовищную историю о нынешнем генеральном секретаре НАТО Андресе Фог Расмуссене, который, будучи премьером Дании, попросился к Путину на прием. И в итоге всю встречу тайно записал на диктофон. А что же сегодня Андрес Фог Расмуссен и НАТО генсеком, который Расмуссен является?
Да, Андрес Фог Расмуссен является генеральным секретарем НАТО. Кстати, в сентябре его полномочия истекают. Но вот сегодня он сделал очередное достаточно острое заявление. Он сказал, в незамедлительном порядке усиливает блок военный патруль вдоль обширной восточной границы Альянса. У нас будет больше самолетов в воздухе, кораблей в воде и готовности на суше, добавил он. И сказал, что эти меры будут приняты прямо сейчас. И в случае необходимости в ближайшие недели и месяцы последуют новые. Ну, имеется в виду, что больше самолетов будет летать в небе над Прибалтикой и над Балтийским морем и направить туда корабли НАТО. Ну, пусть летают, пусть плавают, бряцают оружием. Честно говоря, нам к этому не привыкать. Сам Расмуссен добавил, что это не подготовка к конфликту, а средство сдерживания. Ну, это все риторика.
Андрей Михайлович, ну еще одно известие. Сегодня во время прямой линии много говорилось о поставках газа на Украину. И сегодня же Владимир Путин наконец-то выдвинул ультиматум Украине. Если в течение месяца Украина не рассчитается, то Россия будет поставлять газ по предоплатной системе. Дескать, сначала деньги, потом уже газ. В Евросоюзе, судя по всему... Ну и Владимир Путин уже не в первый раз призвал Евросоюз к диалогу. Надо как-то решать газовый кризис с Украиной. Евросоюз Путина услышал, наконец-то, да?
Да, последнее серьезное предупреждение, назовем его так, со стороны Москвы. И Евросоюз согласен обсудить с Россией и с Украиной вопросы безопасности транзита и поставок газа. А об этом говорится в письме, которое Владимиру Путину направил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу от имени всех 28 стран ЕС. В этом письме говорится, что Европейский Союз согласен на предложение Путина провести консультации с Россией и Украиной в отношении безопасности транзита газа. и поставок газа. Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер свяжется с партнерами у нас здесь в России и на Украине для организации конкретных консультаций, где это будет и когда. То есть, ну, лед в этом плане, может быть, сдвинулся, и послание Владимира Путина нашло отклик в сердцах наших европейских партнеров.
От себя хочется добавить, куда денутся. Но это личный комментарий. Андрей Баранов, замредактор отдела политики издательского дома «Комсомольская правда». Андрей Михайлович, спасибо большое. Николай Петрович, вам есть что добавить?
Да, в общем-то, есть. Когда трогается тема Запада, то я вспоминаю двух классиков наших. Это отнимет 30 секунд, но вот что говорил Лермонтов. Но сколько можно тянуться за Европой? Пора жить своей самостоятельной жизнью и внести в общечеловеческое свое самобытное российское. Тютчев, о котором я уже упоминал, великий дипломат, который жил в центре этой Европы, все про них понимал. Вот что написал. Давно на ниве европейской, где ложь так пышно разрослась, давно наукой фарисейской двойная правда создалась. Для них закон и равноправность, для нас насилие и обман. И закрепила стародавность их как наследие славян.
Николай Петрович, значит ли это, что те проблемы, о которых мы говорим, и которые сегодня наиболее выпуклы, они-то не сегодня?
Не сегодняшние, они давнишние.
И имеют свою историю. Ну что ж, в завершении, прежде чем перейти к теме, Николай Петрович, очень много действительно таких апокалиптических прогнозов, дескать, разрушение государственности Украины, развал страны.
Да там нет государственности.
Как... Все-таки вы как смотрите, как человек, которому Россия и Украина...
Я думаю, то, что эти-то вечера на хуторе близ Диканьки скоро закончатся, что эти недоумки, простите, что я так резко это говорю, я человек интеллигентный, но глядя на них, я просто вижу, вот, что скоро их просто выметут, им уже надо искать аэродромы запасные, и скоро они покинут Украину. Так будет. А народ добьется того, чего он хочет. Мирно, без оружия, интеллигентно, без того, что у западенцев в руках. Они голые идут, и за ними победа.
Ну что ж, к другим, к принципиально иным новостям сегодняшнего дня перейдем через несколько секунд. Ну что ж, у нас остается совсем немного времени. Накануне Алла Борисовна Пугачева отметила свой юбилей, об этом все сообщали, мы подробно рассказывали. Сегодня же президент России Владимир Путин наградил Аллу Пугачеву орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Ну, стоит добавить, что у Аллы Борисовны уже есть два ордена, 2-й и 3-й степени. В ожидании... Получается, Алла Борисовна ордена первой степени. Таким образом, она может стать кавалером, полным кавалером ордена за заслуги перед Отечеством. С нами на связи спецкор, еженедельник «Комсомольская правда» Мария Ремезова. Маш, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, что, известно ли что-то о реакции самой Аллы Пугачевой вот на тот орден, который ей вручил президент?
Ну, дело в том, что я так понимаю, что Алла Борисовна сама узнала об этом из интернета. Вот, орден пока не вручен, но я думаю, что она в ожидании. И это будет уже, как правильно ты сказала, третий орден в ее копилке. В общем-то, у нее есть все возможности для того, чтобы собрать полную коллекцию, как у всех выдающихся людей. Вот. Ну, конечно, награды заслуженные. Никто не сможет отрицать, сколько она сделала для музыкальной российской культуры. Вот. Так что мы, конечно, все ее поздравляем и отправили ей смс-ку поздравительную. Я думаю, что, конечно же, она рада, счастлива такое внимание от Владимира Владимировича, от всей страны.
Спасибо. Спасибо большое, Мария Ремезова, спецкор, еженедельник «Комсомольская правда». Но я хотел бы в завершение, Николай Петрович, спросить, впереди праздник православный, и вы не просто пойдете в церковь в воскресенье, но я знаю, что у вас есть планы, вот расскажите о них.
Завтра рано утром я должен улетать в Иерусалим. Мне оказана честь присутствовать при нисхождении благодатного огня и быть одним из тех, кто его доставит в Россию. Мы с сыном завтра улетаем в 6 часов 30 минут в Иерусалим.
Но ведь именно вера и, может быть, даже без упоминания, да, потому что страна-то многонациональна, многоконфессиональна, именно вера может спасти вот, и стать выходом в эти дни для большого количества людей, когда мы видим трагедию на Украине. Вы согласны с этим?
Только вера и может спасти, и больше ничто, потому что вера – это последний стержень, который удерживает наш народ.
В конце своего выступления Владимир Путин во время прямой линии говорил, он самостоятельно уже по традиции выбрал вопросы, и принципиально, все это поняли, принципиально завершил свое выступление ими и поделился мнением о том, что такое русский человек, о том, что такое русская нация, говоря, сказав о том, что, конечно же, мы отличаемся от Европы, у нас своя культура, мы должны учиться, культурный обмен – это правильно, но у нас собственная культурная идентичность, мы самостоятельный культурно-цивилизационный проект. Это я уже своими словами пересказываю то, о чем говорил Владимир Путин. Вы согласны вот с этим посылом, что мы не надо вслепую копировать Запад или и Восток?
Ну, как Лермонтов говорил, ну сколько можно тянуться за Европой? Абсолютно согласен, пора жить своей жизнью, абсолютно я согласен. И что такое русская идея, об этом прекрасно говорил Иван Ильин. Это все очень просто. Русская идея – это идея сердца, идея любви. Вот она и вся идея, она сейчас проявляется в Крыму, без оружия, спокойно, все встало на место. Украина, какая-то ее часть, оказывается, не все такие. Я-то думал по ошибке, я советский человек, что вся страна едина. Оказывается, нет, вот эти вот западенцы, они не дадут покоя.
Николай Петрович, спасибо большое, что пришли сегодня к
Удачи,
нам в студию.
Удачи, правда за нами, мы победим.
Народный артист России, президент Славянского творческого союза «Золотой Витязь» Николай Бурляев был гостем нашего эфира сегодня. Творческих, профессиональных и всяческих успехов вам. И я думаю, что к этому моему пожеланию присоединится наша аудитория.
И спаси Господь Россию и Украину, и Беларусь.
Продолжим обсуждение главных тем сегодняшнего дня уже на нашем сайте kp.ru, где каждый из вас может оставить собственный комментарий. Конечно же, подробности прямой линии президента в свежем номере газеты «Комсомольская правда». И эту тему продолжит обсуждать уже в радиоэфире мой коллега Антон Челышев. Да и в телеэфире к этой теме мы будем неоднократно возвращаться. В картине, в программе «Картина дня» мы встретимся ровно через сутки. И также уже по традиции обсудим самые важные, любопытные, резонансные события дня. Для вас работал Александр Яковлев. До свидания. Всего хорошего.
Картина дня на радио «Комсомольская правда».